Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз добрый вечер, дорогие друзья. Вы слушаете программу «Светлый вечер» на радио «Вера». Это программа не о событиях, а о людях и смыслах. И у нас в гостях координатор службы добровольцев «Милосердия» Светлана Задорожная и руководитель этой службы Марина Васильева. А вот скажите, пожалуйста, с иностранными коллегами, которые занимаются также вот делами «Милосердия», добровольцами, волонтерами, вы как-то сотрудничаете?
Ну так, специальным образом не сотрудничаем. У нас есть некоторые дружеские контакты с католическими структурами, похожей деятельностью, занимаешься с некоторыми из Германии тоже службами похожими, но чаще всего это бывают все-таки такие не волонтерские, а именно какие-то профессиональные, то есть, допустим, реабилитация детей или там паллиативная служба, ну, то есть какие-то такие сферы, в которых однозначно европейские службы и европейские организации прошли уже намного вперед от нас, а нам, получается, сейчас есть возможность только вот как-то быстро у них обучиться.
Ну, а здесь в России среди ваших добровольцев есть иностранцы?
Да, я помню, что приходил недавно гражданин Норвегии, но, насколько я поняла, все-таки он так и не подключился. То есть он как бы прошел первую встречу, но, по-моему, он так и не дошел до школы добровольцев.
Передумал.
Ну, то есть, если это и есть, это какие-то единичные.
Это единицы, да, это не так часто, да.
Понятно. Но а вот кому тяжелее всего помогать? Какое из направлений вашей деятельности вот вы оцениваете как самое непростое?
Я обычно говорю, что все приходят помогать девочкам 5 лет в розовом платьице, а вот когда они уже так какой-то путь проходят в этом добровольческом служении, они уже бывают готовы помогать и бездомным. И мне кажется, что вот как раз история про бездомных, она, наверное, самая тяжелая.
Но бывает же, видимо, что люди, которые приходят помогать 5-летним девочкам в розовом платьице, потом отпугивают как раз от реальных каких-то проблем, да?
Наверное, так бывает, но чаще всего, когда человек приходит так помогать, это означает только, что он совсем не информирован
о происходящем.
Это у него какой-то такой порыв. Вот, о, все, я хочу помогать. Все, куда идти? Быстро в интернете нашел, прибежал. Он вообще ничего не прочитал, ничего не. Ну, как-то еще совсем не погрузился в эту тему. И часто бывает такое, что когда человек просто этому же рассказывает, что кроме девочек в розовых платьицах, есть еще бабушки, есть еще дети-инвалиды, есть еще там те-те-те-те-те, он как бы включается и говорит: ой, слушайте, да действительно, я что-то не подумал. Я готов, давайте, отправьте меня куда-нибудь там в другое место. То есть это просто обычно такой показатель, ну, какого-то такого некого мифа. Вот доброволец это кто? Вот такой.
Ну и как раз бездомные. Вам приходится работать с людьми тяжелой социализации, это и как раз люди без определенного места, отсутствие социализации, без определенного места жительства, люди зачастую пьющие. А в чем здесь сложность? Часто приходится слышать, что помочь человеку можно только если он сам этого захочет. Вот как и чем можно помочь таким людям?
Мне кажется, это, конечно, правильное утверждение, потому что у нас сейчас существует таких два проекта по помощи бездомным. Они в основном держатся на таком штатном персонале, но, тем не менее, там большое количество добровольцев им помогает, просто потому что очень много, очень большая загрузка. Один проект – это ночлежка, который у нас начнется вот с 15 ноября откроется. Это зимний вариант помощи бездомным, просто помочь им не замерзнуть на улице, переночевать в теплых условиях и накормить, и дать возможность там принять душ. И второй проект, который у нас так круглосуточно работает, по сути, это такая профилактика бездомности, но и в том числе вытаскивание тех, кого возможно, из такой бездомной среды. Что делают наши сотрудники и наши волонтеры? Во-первых, у нас есть человек, который дежурит на вокзале, и как только там появляется кто-то, кто говорит: вы знаете, меня обокрали, у меня украли документы, там деньги и все такое прочее.
На всех московских вокзалах есть постоянно кто-то из ваших сотрудников?
Нет, у нас сейчас наша деятельность сосредоточена на трех вокзалах, вот Ленинградский, Ярославский и Курский. А с остальных вокзалов
ну, самые
обычно
сложные,
просто
в общем, в социальном плане, да?
Дают информацию, что если что, можете обратиться туда.
И действительно приходят люди, обращаются.
Приходят большое количество людей по разным причинам, каких-то оказавшихся вот в такой ситуации. И, конечно, чем быстрее мы им поможем вернуться в их вот эту вот среду, тем выше вероятность, что они не окажутся вот этой среде бездомных. Потому что по нашему опыту 2 месяца хватает жизни на улице для того, чтобы потом уже даже не хотеть вернуться в какую-то обычную жизнь.
Но бывали случаи, когда вот такому бездомному, который больше двух месяцев находится на улице, уже оформившемуся бездомному, скажем так, да, удавалось помочь как-то длительно социализировать, устроить на работу и, главное, вернуть родственникам, которые бы его приняли?
Чаще всего такая успешная социализация возможна именно в случае возвращения к родственникам. Бывают случаи, ну, так скажем, простые, когда, допустим, да, человек давно живет на улице, да, он привык, он знает, как там жить, и поэтому оно ему уже вроде как кажется не так страшно. Но это, например, бабушка, которая вот просто у нее что-то с памятью. Такое бывает. И был у нас такой случай тоже не так давно.
И она просто начинает выживать в сложившихся условиях. Она не помнит, что было
до. Да, она не помнит. И как бы вот она живет и живет вот как есть. И в этой случае, конечно, очень тяжело бывает найти, где ее родственники, кто, потому что она может не помнить там имени своего, еще чего-то, может тут что-то сочинять такое. И у нас получилось как раз выйти на таких родственников, которые очень обрадовались, сказали, что ой, какое счастье, наконец-то она нашлась, мы вообще не знали, где она много лет. И когда мы купили ей билет, направили ее туда, обычно сопровождающим таких людей еще направляют, потому что, ну, как-то раз у нее проблемы есть такие с памятью и с ориентацией, она может выйти где-нибудь на станции.
И вернуться.
И все.
К своему,
а может, не вернуться,
жизни.
А просто там остаться в этом,
ну,
месте как-то,
да,
жить.
Да, я и говорю,
да,
в том смысле, что вернуться.
А это, конечно, ну, такой один, наверное, самый простой случай, потому что действительно человек несознательно выбрал этот путь, а вот как-то так вот в сферу, в силу каких-то таких жизненных обстоятельств, здоровья, еще чего-то у него получилось.
Ну, наверное, меньшинство тех, кто сознательно выбирает путь вот такой жизни на улице.
Наверное, меньшинство, но, понимаете, тут какой есть момент, конечно. Из-за того, что люди живут на улице, причины это чаще всего, если такой глубинный именно смотреть, не просто поверхностно, поверхностно понятно. Я приехал на заработки, и дальше какая-то начинается история. Или там, я там развелся с женой, и вот мне не было где жить, ну, в общем, и так далее, и так далее. То есть вот эти вот причины первого порядка, они на самом деле известны, их там часто очень собирают, какие-то статистику по ним делают, еще что-то такое. Но мне кажется, что как бы такая глубинная причина, она именно в отсутствии какой-то такой любви. Если бы вовремя человеку оставили, ну, как-то родственники поддержали, друзья, он бы не оказался на улице в любой ситуации. Если бы вовремя там семья та же не посчитала бы нужным отправить отца там в другую страну на заработки, потому что у них там что-то как-то тяжело, а сказала бы, знаешь что, вот мы тебя примем любым, даже если у тебя там ничего не получится, ты возвращайся, мы тебя там любим, ценим, все такое прочее. Он бы, может быть, и потеряв документы бы, и оказавшись обманутым, он бы наверняка вернулся домой.
Нашел бы.
А он не возвращается. Способ. Почему? Потому что что-то
его там не ждут.
Не дает. Его не ждут без денег, его не ждут там, и так далее, и так далее, и так далее.
Или же он, может быть, сам себе придумал эту историю. Бывает,
может
такое?
Быть, может быть, он это придумал. Но, конечно, вот это вот такое глобальное наше отсутствие, ну, любви, да, даже к самым близким людям, оно становится чаще всего причиной каких-то таких тяжелых ситуаций.
Ну вот в окружной помощи, вот, которой я занимаюсь, я имею в виду помощью конкретно вот в округах, это контакты с родственниками, они тоже как бы бывают такие очень проблемные, бывают очень сложные отношения там у бабушек наших с их детьми. И я считаю, будет большой удачей, когда вот с помощью добровольцев удается наладить контакт. У нас были такие,
бывает такое,
бывали,
да,
такие ситуации, это всегда очень радостно, да. И в результате, вот, например, вот я знаю одну бабушку, которая сейчас больше помогает ее дочь, которая прежде не помогала, чем добровольцы. То есть она включилась все-таки в процесс.
Здесь вот есть очень важный момент. Вот то, что Света говорит, очень важно, потому что, знаете, бывает такое, опять же, это такое отсутствие любви между людьми, между друзьями, между родственниками, которые в этом выражаются. Такое бывает, что, например, вот эта дочка, да, про которую Светлана рассказывает, что в какой-то момент она по какой-то причине очень сильно устала от чего-то там. Может быть, сильная нагрузка на нее была там по уходу, может быть, еще что-то, что-то.
Мама была капризная.
Ну, там могут быть какие-то разные причины, вполне объективные, и человек, не чувствуя никакой другой поддержки со стороны, он начинает просто вот реально выгорать. У него перестают, у него кончаются силы, у него кончается терпение, у него, ну, просто вот начинает разваливаться действительно. И начинаются вот эти вот конфликты внутри очень серьезные. И в этот момент, если вовремя оказывается кто-то рядом, добровольцы или, может быть, какие-то люди еще, друзья там, неважно кто, и начинает просто приходить, просто немножечко помогать. Даже он может не сильно как-то помогать, не то, что там каждый день, а там раз в неделю на пару часов. Смотришь, родственники начинают оживать. Они начинают возвращаться к каким-то нормальным отношениям. Именно потому, что они начинают ощущать, что они не одни в этой ситуации, что их поддерживают, что им помогут, что они не брошенные, не оставленные как бы вот в этом вот каком-то ужасе там чего-то, может быть, болезни, ужасы, умирания, может быть. И бывает ситуация очень тяжелая. У нас добровольцы помогают в одном из таких проектов «Помощь людям больным БАС». Сейчас про это заболевание очень много говорили в связи с заболеваниями, вот этой волной, которая там была у нас везде и на наших телеканалах в том числе.
БАС, да, называется?
Да, боковой амиотрофический склероз.
Может быть, просто кто-то из слушателей не в курсе, что это такое, поэтому...
Да, это очень такое тяжелое для родственников, наверное, такие заболевания, потому что человек, ну, для самого больного, безусловно, в очень короткое время перестает ходить, перестает говорить, перестает общаться, и последнее, что у него как бы отказывает, это дыхательные мышцы, собственно, он умирает вот от легочной, от дыхательной недостаточности. И это очень тяжело, потому что очень быстро, за год можно увидеть, как человек вот настолько ухудшился.
Но при этом находится в сознании.
Он в сознании, он все прекрасно понимает, родственники его рядом, которые должны как-то переживать, как-то с ним разговаривать. Чаще всего люди очень тяжело разговаривать на тему болезни и умирания, когда особенно так активно все это идет. И у нас добровольцы выполняют там достаточно такую простую роль. То есть они приходят раз в неделю в семью, собирают определенные сведения, которые нам нужны медикам нашим, для того, чтобы понимать, как бы что в семье происходит. И, в общем-то, его такая вот официальная функция на этом заканчивается. Но чаще всего, вот придя и заполнив эту простенькую анкету, добровольец просто разговаривает с женой, с детьми, там, ну, кто еще из родственников есть рядом, иногда с самим этим непосредственно больным, когда...
Ну, если он еще пока может,
да,
говорить,
может разговаривать. Да. И мы заметили, что это намного улучшает ситуацию в семье. Из-за того, что у людей есть возможность выговориться с посторонним человеком, вылить ему как бы вот это вот горе, переживание,
люди чувствуют, что они не одни, что есть какая-то поддержка.
У них реально улучшаются отношения даже внутри. Хотя что такого? Пришел на 2 часа добровольцы или на час поговорить раз в неделю. Вообще ни о чем.
Вот несколько лет назад очень много говорили про ваш проект «Автобус милосердия». А он сейчас существует, ездит до сих пор?
А он у нас переформатировался за это время в связи с тем, что, опять же, государство, отреагировав на наш такой проект, запустило социальный патруль. И в прошлом году он запустил еще его приумножив, то есть там были дополнительные автобусы были закуплены для того, чтобы они стояли около вокзалов, где могут бездомные согреваться. И поэтому мы поняли, что необходимости вот в том формате, которым был, а наш автобус уже нет. Поэтому мы его переформатировали, он существует сейчас в формате мобильной бригады. Это такая уже небольшого размера автомобиль, который выезжает по вызовам наших граждан, наших соседей, когда они видят замерзающего бездомного на улице. И тогда уже эта служба непосредственно решает на месте, куда его направить. Или, может, его надо в ночлежку, или в центр социальной адаптации, или там еще куда-то. Ну, то есть в таком формате он сейчас действует.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, друзья, что в гостях у нас руководитель службы добровольцев милосердия Марина Васильева и координатор этой службы Светлана Задорожная. А правда ли, что есть страны, где действительно нет бездомных? Ну, я говорю не про страны азиатские, а про европейские страны. Вот, в частности, говорят, в Сербии нет бездомных. Что там как-то, несмотря на войны и тяжелые 90-е, где-то в одном из интервью кого-то из ваших сотрудников я это прочитал.
Нет, вы знаете, может быть, с чем было связано то, что вы вспоминаете. В этом году, когда случились наводнения, в том числе и в Сербии, наши сотрудники летали туда и увидели удивительный факт в тот момент, что люди берут к себе домой знакомых и незнакомых, всех, кто пострадал от наводнения, и они живут вот как-то очень какой-то такой общиной. И я помню, что у меня даже были такие мысли в тот момент, что ну надо ж как, вот сохранилось настолько вот у них какое-то такое...
Общинное отношение друг к другу, да. Соседское
общинное, такое как братья и сестры, что-то они берут к себе домой, незнакомых каких-то вот людей. Меня это тогда очень сильно поразило. Но потом случилось то, что случилось у нас на Украине, и я оказалась в Ростове и в области, и я увидела, что там происходит то же самое, что люди берут к себе домой знакомых, незнакомых, каких угодно людей.
Людей, попавших в беду.
Я была очень приятно удивлена, надо сказать, что как-то на самом деле у нас это тоже в достаточной степени присутствует.
А с наркоманами вы работаете?
Добровольцы у нас с наркоманами не работают, потому что это требует все-таки профессиональной подготовки и таких вот как бы неразовых каких-то действий.
Угу. Ну и, наверное, один из самых больных вопросов – это брошенные дети. Правда ли, что большинство ребят в приютах – это сироты при живых родителях? Вот сейчас у нас.
Ну, это официальная статистика. Вы можете это увидеть очень быстро в интернете, если вы наберете. Особенно это ярко видно в детских домах для детей-инвалидов.
Ну, при вот том, вы в первую очередь работаете всё. Именно с детьми-инвалидами, да?
Да, потому что долгое время эти интернаты оставались фактически закрытыми для посещения. Сейчас, к счастью, эта система тоже деформируется и очень активно с участием и наших чиновников, и наших даже каких-то людей таких популярных, медийно известных, и это очень радует, потому что вот эта вот тема детей-инвалидов, которые сами за себя ничего не могут сказать, сами за себя не могут заступиться, и у которых, по сути, нет ни одного такого опекуна вне системы, вот этой сиротской, это очень тяжелая история. Это означает, что директор может как бы, делать все, что он считает нужным, и так, как он считает нужным. И есть большие проблемы, например, еще пока не есть, связанные с тем, что детский дом, например, может летом поехать на какой-то отдых такой летний, а вот детей-инвалидов там из группы милосердия в этот момент в лучшем случае оставят в интернате, а в худшем случае переведут в психиатрическую больницу, потому что для них не предусмотрен такой отдых.
Ну, а психиатрической больнице, они, естественно, где-то под какими-то уколами, препаратами.
Психиатрическая больница, и даже бывают очень тяжелые случаи у нас, добровольцы посещающие.
А туда вас пускают?
Очень по-разному, несмотря даже на доверенность, которую мы периодически приносим от директоров, от детских домов, могут не пустить. Это всегда на усмотрение самой больницы происходит, и это очень большая проблема.
Режимный объект, фактически.
Да, и это очень большая проблема, потому что мы никогда не знаем, что потом будет с этим ребенком, который оттуда выйдет через сколько, опять же, неизвестно.
А что самое важное для одинокого такого ребенка-инвалида?
Я думаю, что важно, чтобы был какой-то один человек хотя бы, который вот именно его любит, вот именно этого ребенка. Не вообще он приходит, а приходит именно к нему. Пусть он приходит не часто, пусть он приходит раз там в 2 недели, еще как-то, но именно к нему. Даже самые тяжелые дети, с самой тяжелой инвалидностью, которые не разговаривают, не сидят, не ходят, и которые кажется, что вообще ничего не понимают, когда они чувствуют вот эту вот такую любовь, а такое все-таки часто достаточно, слава богу, случается, когда добровольцы начинают ходить в группу, постепенно у них какие-то такие любимчики образовываются. И вот они и знают, что вот этот человек не пришел к ним. И что-то меняется, что-то в этом ребенке меняется вот качественным образом. Он начинает как будто светиться изнутри, когда приходит этот добровольец. Он начинает намного лучше развиваться. Могут какие-то быть такие достижения в его развитии, которые никакими другими способами бы не возникли, если бы он не был вот этой вот такой связи между ним и каким-то вот этим взрослым.
Ну, а бывали случаи, когда ваши добровольцы брали на воспитание к себе в семью таких детей?
Да, конечно, да. Бывали, но, конечно...
Какой-то самый яркий пример можете рассказать?
Самый яркий? Я знаю, что вот совсем недавно доброволец, но я, наверное, не буду называть ее имени...
Не обязательно.
Вот, установила 2 сразу детей, вот, но она помогала в нашем направлении перевозки, у нас есть еще такое направление, то есть это те добровольцы... у которых есть машина, они помогают, ввозят бабушек, например, в больницы и так далее.
В храмы тоже.
В храмы, да. Вот. И она очень активно помогала в этом направлении, эта девушка, и мы очень были ей благодарны. Но вот сейчас она установила 2 детей, и, насколько я понимаю, сейчас она...
Детей-инвалидов именно, да?
По-моему... Вот, кстати, боюсь, что скажу не так точно...
Ну, самое главное, что установила, взяла к себе.
Ну, у нас были случаи, когда, например, за ребенком-сиротой доброволец смотрел в больнице, потому что нам больницы детские периодически звонят, просят установить пост, если к ним направляют ребенка из детского дома, потому что воспитатели, нянечки с ним не присылают, а ребенок один. И добровольцы туда у нас приходят, там в клинике Рошали мы бываем, еще в некоторых других больницах. И вот так вот у нас тоже добровольец один приходил к ребенку не очень большому. Приходил. В общем, потом она решила, что надо, в общем, его усыновлять, потому что он уж больно хороший.
Ну, а вообще часто ли именно детей-инвалидов берут в семьи?
Детей-инвалидов берут в семьи не часто, особенно тех, с кем работаем мы, потому что мы работаем в группах милосердия, это самые тяжелые. И здесь есть несколько причин. Одна причина, что все-таки у них есть родители, и, соответственно, если у них есть родители, то все вот эти вот, что значит взять семью, это значит, надо их лишать родительских прав или еще что-то такое. То есть это такой
уже
вопрос.
Далеко не все родители этих детей, которые находятся в социальных приютах, лишены прав, да?
Да. А второй момент, что все-таки действительно они довольно тяжелые, и если ты берешь ребенка с тяжелой инвалидностью к себе домой, ты должен понимать, как ты дальше будешь жить. Если ты не можешь работать, кто будет содержать тебя, этого ребенка? Ну и так далее, и так далее. То есть здесь встает ряд таких вопросов, которые, конечно, делают это немножко сложным. Такие всякие моменты.
Ну, в течение программы вы уже не раз говорили про помощь пожилым людям. Давайте как-нибудь немножко поподробнее об этом сейчас поговорим. Вот что такое комплексная помощь пожилому человеку с вашей стороны? Кто к вам обращается, родственники? Или как вы узнаете о том, что тому или иному пожилому человеку нужна ваша помощь?
обращаются, как правило, непосредственно сами пожилые
и
люди.
Сами
да, мы иногда... вообще просим, чтобы они сами обращались, mm-hmm. иначе бывает надо казусы.
Да, иногда бывает, что неверно сообщается информация, если она из третьих рук.
Вот или меня... бабушка не готова тебя пускать. Ты приходишь,
у меня
он
на лестничной клетке живет одинокий пенсионер, не могли бы вы прийти помочь? Вы приходите, а он не очень одинокий и не очень больной.
И да? вообще он говорит, что вы пришли, мошенники, сейчас полицию вызвали.
Да-да-да. Иногда даже бывает, что соцработники обращаются, то есть если они там в чем-то не успевают, понятно, что как бы у большинства людей такой категории есть свои соцработники, вот, но не все вещи они как бы могут охватить.
Ну, обычно социальный работник, как я говорю, помощь до двери, то есть принести продукты, договориться с врачом там про то, чтобы он пришел или чтобы пошел человек в поликлинику, принести пенсию. Все, что происходит в доме, обычно это выпадает из круга деятельности соцработника, то есть убраться, приготовить, постирать, помыть человека, если он уже нуждается в такой посторонней помощи для этого. Вот это все дело добровольца.
Да.
Плюс привезти в храм, привезти в больницу, помочь с лекарствами, может быть, там, да, с какими-то еще.
Ну, бывает, да, что человек приходит помогать, например, делать уборку пожилой бабушке, вот, а в результате начинает решать настолько нетривиальные задачи, то есть человек может, например, как бы, да, начинает с чего-то одного, а в результате, вот я могу описать одну ситуацию, бабушка... как бы заболела и должна была лечь в больницу. Вот. И добровольцу, например, пришлось распределять всех кошек и собаку, которые была, были у бабушки,
много.
По приютам, организовать все это. То есть, и бывает, да, что ты приходишь заниматься чем-то простым, казалось бы, вот, но так или иначе...
Но приходится решать все задачи.
Да, что-то сложное.
А есть у вас какая-то еще, наверное, автомобильная, да, служба? Или просто люди,
да,
с машинами, которые...
Да, в перевозках, так называемая. Это тоже добровольцы. Все, кто к нам приходит, в анкете помечают, что они готовы на своей машине помогать привозить людей куда-либо. Они попадают у нас в такую вот перевозочную бригаду тоже. И по мере их возможности, по мере их времени, мы их подключаем к таким перевозкам, потому что их довольно много бывает. Нужно из больницы кого-то забрать и, наоборот, туда отвезти. В храм кто-то хочет попасть, кто-то на вокзал куда-то нужно там сопроводить. Таких достаточно просьб бывает.
Ну вот в течение нашей программы почти целого часа хочется надеяться, что, может быть, кому-то из слушателей, кто-то из слушателей заинтересовался теми вещами, о которых вы рассказываете. Может быть, расскажете еще, куда обратиться, куда позвонить, куда написать, чтобы прийти и как-то посмотреть, как вы работаете, может быть, присоединиться к вам.
Очень мы были бы рады, если бы к нам присоединились еще новые люди. Мы всегда рады новым. Ну и старым, конечно, тоже, но новым тоже. Мы встречаем всех новых добровольцев каждое воскресенье в храме Царя Чудодимитрия в Первой городской больнице.
На Ленинском проспекте.
Это Ленинский проспект, дом 8, корпус 12, метро Октябрьская. Встречаем их там в 11:45 утра, и после этого начинается их добровольческая жизнь. Это происходит каждое воскресенье, у нас не бывает перерывов, поэтому как только вы вспомните про то, что в воскресенье можно куда-то прийти, приходите к нам. Можно нам еще позвонить. Нам нужно позвонить по телефону 972-9702,
код Москвы
495.
495.
Да. Еще можно зайти на сайт
495-972-9702.
И можно зайти на сайт милосердие.ру, там тоже много достаточно есть про то, как стать добровольцем, что они делают.
Есть специальный форум добровольцев на сайте милосердие.ру.
То есть можно почитать, ознакомиться о том, что пишут.
Да, и даже можно
сразу... возможные будущие коллеги, поучаствовать в этом обсуждении и прийти посмотреть.
Хорошо. Можно найти себе просьбу даже сразу какую-то, которую вот именно хочется вот это вот выполнить.
И все же в конце программы, что вы можете сказать тем, кто сомневается, но все же раздумывает, идти ему в добровольца, волонтера, или же пока повременить или не идти?
Пока повременить.
Пока повременить все-таки, да?
Я вообще придерживаюсь принципа, что мы никого не уговариваем. Если человек сомневается, пусть он походит, еще подумает лучше и придет, когда будет готов. Потому что еще добровольцев уговаривают, что вы пришли, а теперь вам еще и нужно помогать. Это как-то немножко, мне кажется, странно.
То есть это волонтерство для тех, кто не сомневается?
Я думаю, что да.
Спасибо большое. Слушателям напомню, что в гостях у программы «Светлый вечер» были сегодня Марина Васильева, руководитель добровольцев службы милосердия, и ее коллега Светлана Задорожная, координатор этой службы. Спасибо большое, что пришли. Меня зовут Алексей Пичугин. До новых встреч. Всего хорошего.
Всего доброго.
До свидания.
«Светлый вечер» на радио «Вера».